Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Электронная книга. Будущее чтения и книгоиздания. Передачу в нашей Нью-Йоркской студии подготовил и ведет Александр Генис. Впервые в эфире 15 сентября 1998 года.
Семь лет назад особая государственная комиссия, созданная при федеральном правительстве Соединенных Штатов, выпустила особый доклад, посвященный проблеме чтения в среде американских школьников. Результаты были неутешительными. В целом, американские дети читают меньше, чем раньше. Главный вывод комиссии звучит так. Американские школьники мало читают для удовольствия и редко посещают библиотеки. За этой общей оценкой идут конкретные данные опроса. Одна треть школьников никогда не читает на досуге. Еще одна треть читает меньше 5 страниц в день. Зато почти 2/3 ребят проводят у телевизора ежедневно более 3 часов. Проблема эта, остро стоящая во всех странах мира без исключений, конечно, не нова. Электронная революция создает слишком большую конкуренцию книги, предлагая современному человеку свои технические чудеса. С каждым годом возможностей становится все больше. Если раньше с чтением соперничал один телевизор, то теперь это и видеомагнитофон, и электронные игры, и компьютер. Голубых экранов, мониторов в каждом доме становится все больше. И неудивительно, что новое поколение американцев, выросшее в их окружении, предпочитает замысловатую игру видеообразов старинным печатным строчкам. Не зря уже лет 30 назад философы и социологи объявили о наступлении постгутенберговской эпохи, которая заменит книгу пучком электронов. Однако, если это так, то и проблема чтения должна решаться постгутенберговскими средствами. Одним из таких средств обещала стать компьютерная книга, разработкой которой в последние годы занимались многие компании. На первый взгляд, это изобретение кажется просто ненужным. Книга в своем обычном обличии – самый удобный, портативный, надежный и дешевый способ хранения информации. Но электронная книга не должна заменить обычную. Это совершенно новый вид коммуникации, который сочетает в себе все достижения прогресса. Страницы текста, которые появляются на экране одна за другой, сопровождаются шумовыми и визуальными эффектами. В качестве иллюстрации могут быть сцены из фильмов или телепередач. Книга озвучивается музыкой и голосами. Короче говоря, чтение превращается в увлекательный аттракцион. Но это еще не все. Электронная книга меняет само отношение читателя к тексту. Он может активно в него вмешиваться, переставить по-своему главы, поменять имена действующих лиц, переделать сюжет, добавлять или убирать фабульные ходы, снабжать каждую страницу своими комментариями, даже украсить книгу своими иллюстрациями. Текст тут теряет окончательность, завершенность. Он становится полуфабрикатом для игры читательского воображения. Я, конечно, не думаю, что все авторы будут в восторге от такого своеволия. Но, с другой стороны, тут открываются неслыханные возможности для сотворчества. Читатель перестает играть пассивную роль. Он буквально становится соавтором. Электронная книга отрывается от печатного оригинала и начинает жить своей жизнью на экране компьютера, превращаясь в некий новый вид искусства, которому и имя-то еще не подобрали. Надо думать, что это искусство сможет вернуть американскую молодежь к книге, от которой ее отрывает электронная революция. Нью-Йоркская студия «Радио Свобода». У микрофона Александр Генис. Рассказывая об электронных книгах, которых с нетерпением ждут сторонники электронной революции и с тревогой ее противники, мы употребляем глаголы будущего времени. Однако похоже, что не через годы, а через месяцы или даже недели электронные книги станут не проектом, а реальностью. Первая электронная книга должна появиться на американском рынке в сентябре этого года. О том, какими они будут, рассказывает Марина Ефимова.
Если бы печатная книга была изобретена не 5 веков назад, а вчера, то нынешние специалисты, возможно, бы ее забраковали. Страницы книги статичные, то есть раз написанный текст, скажем, научный, не может быть обновлен и, следовательно, быстро устаревает. Разумеется, и выбор тем и объектов обсуждения в каждой книге ограничен и неизменяем. Размер букв тоже нельзя изменить, и мелкий шрифт делает книгу нечитабельной для людей со слабым зрением. Книгу нельзя читать в темноте. С точки зрения библиотекарей, книги слишком объемны, уже сейчас не хватает складских помещений для их хранения. С точки зрения архивистов, книги недолговечные. Печатный текст блекнет, бумага желтеет, плесневеет от сырости, рассыпается от времени. С точки зрения защитников среды, производство бумаги – одно из самых вредных. С точки зрения авторов, книга, с которой легко снять копию, является легкой добычей нарушителей авторских прав. Как известно, потомок печатной книги – книга электронная. Вот уже несколько поколений она занимает человеческую мысль, которая постепенно, по спирали приближается к ее реальному созданию. И вот сейчас, судя по свидетельству директора Американского института будущего Пола Саффа, дошло, наконец, до дела. Перспектива выхода на рынок первой электронной книги настолько реальна, что спикер Палаты представителей Ньют Гингрич планирует через 5 лет перевести на компьютеры все учебники в Соединенных Штатах. 3 модели появятся на рынке в течение этого года. Все 3 портативные компьютеры. Однако еще не такие, которые можно доверить любому 5-класснику. Первую книгу, она должна появиться в продаже уже в сентябре, назвали «Softbook», буквально «мягкая книга». Это электронная пластина в кожаном переплете с экраном недостаточно большим для того, чтобы на нем поместилась целая печатная страница. Вместимость книги – 100 тысяч страниц, вес – 1,5 килограмма, цена – $300. Но покупатель еще должен будет платить ежемесячно $10 за обслуживание книги, например, за телефонную связь с библиотекой SoftPress, за проверку копирайта и так далее. Дополнительные $20 в месяц будут оплачивать получение материалов, охраняемых копирайтом. Работает эта книга от обычной телефонной сети, и для нее не нужен настольный компьютер. Модель Rocketbook – самая маленькая из 3. Во всяком случае, ее можно держать в одной руке. То обстоятельство, что создание этой книги финансировал знаменитый книжный магазин Barnes & Noble, говорит о серьезности ее перспектив. Она будет стоить $500 и появится на рынке как раз к тому времени, когда зимняя непогода загонит американцев в дома, и они будут посиживать у каминов в глубоких креслах с электронными книжками в руках. Правда, для Rocketbook, в отличие от Softbook, необходим персональный компьютер, но зато ее текст можно будет заказывать из любой библиотеки онлайн. 3-я модель Dedicated Reader представляет собой электронный справочник для специалистов всех областей знаний. Reader, в отличие от 2 предыдущих моделей, действительно напоминает книгу, потому что имеет двойной экран, на котором помещается разворот книги, а также сравнительно крупные чертежи, диаграммы и таблицы. Создатель Reader Дэн Муньян, высмеивая остальные модели электронных книг, любит повторять, что пластины вроде Softbook – это не книги, а прямо какие-то скрижали, и что со времен Моисея их никто не читал и не будет читать. Особое новаторство его собственной модели подтверждает и цена ридера – $1500. Теоретически, уже через несколько лет студенты не будут таскать за плечами рюкзаки с тяжелыми учебниками. Дети перестанут украдкой читать под одеялом при свете фонарика, поскольку экран будет светиться. Пожилые люди будут нажатием кнопки увеличивать размер шрифта. И каждый специалист мгновенно заполнит свою электронную книгу любым содержанием, от древнего манускрипта до новейшей статьи. Теоретически. Однако не спешите расставаться с печатной книгой. Во-первых, потому что пока еще очень немного текстов переведено в дигитальную форму, так что издателям нужно будет затратить по несколько сотен долларов на каждую книгу, чтобы ввести ее в компьютер. Во-вторых, система выплаты электронных по тиражных обещает превратиться в юридический кошмар и задержать весь процесс. Добавим к этому несколько скромных достоинств печатной книги, которых пока не может добиться электронная. Печатная книга не бьется, когда ее роняют на пол. Батарейки, которых хватает на 6 часов, не могут сесть в самолете где-нибудь над Небраской. И, наконец, ей не нужен монтер, который берет по $100 в час. Какой же вывод делают специалисты из сравнения печатной и электронной книги, из всех про и контра? Питер Льюис, автор статьи в «Нью-Йорк Таймс», пишет: «Уже сейчас ясно одно – электронная книга неизбежна. Если не как замена печатной книги, то как альтернатива ей». Похоже, что скоро абсолютной реальностью станет разговор, который сегодня считается анекдотическим. «Хочешь, я подарю тебе книгу?» «Спасибо, книга у меня уже есть».
«Поверх барьеров». Электронная книга. Передачу подготовил в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Александр Генис.
Ну а теперь, когда мы познакомились поближе с технической стороной электронной книги, я хотел бы обсудить другие аспекты этого изобретения. Можно, конечно, утешать себя тем, что ученые создали новую электронную игрушку, не имеющую серьезного значения. Однако вспомним, что именно так относились сперва к кинематографу, потом к радио, затем к телевидению. 20 век показал, что простодушный технический прогресс вторгается в самые интимные сферы человеческой жизни, меняя и наш образ жизни, и наш образ мысли. Электронная книга – следующее звено в цепи технических новшеств, преобразующих индустриальную цивилизацию в постиндустриальную. Появление электронной книги завершит процесс компьютеризации литературы, что, в свою очередь, не может не повлиять на нашу культуру, сделав ее поистине постгутенберговской. В сущности, электронная книга – это книга книг. Со временем она заменит собой магазины и библиотеки, так как в одной книге содержатся все остальные. Этот фантастический по замыслу проект напоминает рассказ Борхеса. Однако технически такая книга книг вполне осуществима, и это значит, что пора обсудить судьбоносные перемены, которые она вызовет. Говоря конкретно, меня интересуют три проблемы – юридическая, издательская и, собственно, литературная. И самый неотложный вопрос связан с проблемой интеллектуальной собственности. Чтобы электронная книга оказалась по-настоящему эффективной, она должна не зависеть от рогаток копирайта. А это значит, что авторские права будут постоянно под угрозой. Найти компромисс между интересами автора и читателя – задача не только сложная, но, боюсь, что и неразрешимая. И речь идет не только о простом пиратстве, хотя перевод текста в диджитальную цифровую версию сделает воровство легким и неизбежным бизнесом. Не имею я в виду и обычный плагиат, его доказать просто. Зато трудно, если вообще возможно, установить в юридическом порядке авторство идеи как таковой. Между тем, в современном мире постоянно расширяется сфера применения авторского права. Процесс этот вполне закономерный. В наше время мысль, идея, концепция становятся самым выгодным товаром. Беда, однако, в том, что безмерно трудно определить права собственности в той эфемерной сфере, какой является мир идей. Каковы критерии, по которым можно судить об оригинальности замысла, о новаторстве мысли? Где проходит граница между умышленным и неумышленным заимствованием? Да и что считать заимствованием? Еще Элиот говорил, что заимствуют обычные писатели, великие воруют. Подозреваю, что он говорил о Шекспире. Короче, и без электронной книги проблема интеллектуальной собственности мучительна. С появлением устройства, бесконечно упрощающего доступ к любой информации и обмен ею, этот вопрос станет юридическим кошмаром. Причем настолько беспросветным, что, возможно, выведет вопрос об интеллектуальной собственности за пределы права в область философии. Дело в том, что хотя идеи могут являться товаром, товар этот все-таки особый. Лучшее из того, что создано человеческим духом, никому не принадлежит. Или что то же самое принадлежит всем. Никакое авторское право не защитит хорошие стихи, их все знают наизусть. Чем больше значение любой идеи, тем меньше у нее шансов остаться в частном владении. И самые важные мысли нашего времени вроде бы не имеют авторства. Они растворяются в атмосфере эпохи, становятся всеобщим достоянием. В юридическом смысле, может, это незаконно, но все же никакой суд не сможет остановить беззастенчивую эксплуатацию чужих интеллектуальных усилий, которая называется круговоротом идей. Хотя я и сам страдаю от незаконных перепечаток, все-таки не могу не сказать. Высшая награда автору состоит в том, что его интеллектуальная собственность подлежит экспроприации, обобществлению. И мне представляется справедливым, что всеми высшими наслаждениями, доступными человеку, любовь, семья, творчество, любование природой, интеллектуальные радости, мы пользуемся безвозмездно, попросту говоря, бесплатно. Вопрос, связанный с явлением на арену электронной книги книг, проблема тиража. Вернее, отсутствие такой проблемы. Ни издательство, ни литературные агенты, ни редакторы, ни книжные ярмарки будут решать, сколько читателей должно быть у каждой рукописи. Электронная книга напрямую свяжет читателя с автором, убирая между ними всех посредников. Эта ситуация в чем-то напоминает практику нашего самиздата, что неудивительно. В Советском Союзе, не от хорошей жизни, конечно, постгутенберговская эпоха началась раньше, чем всюду. Но вернемся к тиражам. Я не знаю, кто выиграет от такой радикальной демократизации издательского дела. Можно лишь предположить, что тут появится немало сюрпризов. Писатели с многомиллионными тиражами, такие как американцы Стивен Кинг и Гришем или отечественные Доценко и Тополь, во многом обязаны своим успехом, инерции и рыночной стратегии. Массовый товар всегда продавать проще, вот он и лежит в каждом киоске. Эту ситуацию в корне изменит электронная книга. Она сделает равнодоступны для читателя все издания в мире, от примитивного лубка до эзотерической публикации. Как и всюду сегодня, замена массового спроса точечным спросом приводит к распаду монолитной культуры. 100 каналов лучше, чем 3, потому что многоканальное телевидение не должно угождать всем и даже многим. Процесс этот, конечно же, благотворный, ибо он дает художнику убежище от напора толпы. Отменив проблему тиража, удешевив производство, сократив до минимума расстояние между автором и читателем, электронная книга откроет новую страницу в истории издательского дела. Возможно, она окажется последней. Так я хочу обсудить и самый интересный вопрос, связанный с появлением электронной книги, ее чисто литературный аспект. Дело в том, что компьютерный экран не заменяет лист бумаги, а притворяется им. Это волк в овечьей шкуре. Электронное письмо кардинально отличается от обыкновенного, и это обстоятельство не может не сказаться на той литературе, которую будут писать, лучше сказать, создавать писатели 21 века. Я хочу сказать, что в конечном счете электронная книга будет отличаться от бумажной не способом воспроизведения букв, а содержанием, нарративной стратегией, художественной структурой. Чтобы не быть голословным, скажу твердо. Уже сегодня есть замечательные сочинения, которые по-настоящему можно прочесть только в электронной, а не бумажной версии. Я имею в виду автора, которого по праву считают первым писателем третьего тысячелетия, сербского романиста Милорада Павича. Только что американский журнал «Обзор новейшей литературы» опубликовал пространное интервью с Павичем, где тот говорит нечто крайне важное для нашей темы. Сегодня, считает Павич, наступил кризис не литературы, а чтения как такового. Обычный роман перестал работать, потому что он не оставляет читателю свободы, вынуждая читать себя от начала до конца. Вместо этого Павич пишет книги, которые просто нельзя так читать. Его знаменитый хазарский словарь принципиально не линеен, как всякий словарь. Другой роман, рукопись, написанная чаем, создан по подобию кроссворда. Его надо читать то по вертикали, то по горизонтали. Книга «Последняя любовь в Константинополе» построена как гадание на картах Тарот. Перед чтением ее надо тасовать и каждый раз сдавать заново. В сущности, в старом смысле слова, все это уже не письменная литература, а разновидность компьютерной игры, поднятой Павичем до высокого искусства. Впрочем, сейчас для нас важно не бесспорное художественное достоинство сочинений Павича, а то, что сполна их оценить мы можем только на страницах электронной книги. Все, что делает этот писатель, просто не укладывается на бумагу. Его романы – ноты той музыки, которую можно услышать только при помощи электронного инструмента. Пример Павича показывает, что явление электронной книги не только совпадает с кризисом традиционной литературы, но и указывает возможные пути его разрешения. Главный из них – перемена в отношениях между читателем и писателем. Сегодня их решительно пересматривает компьютерная литература. Она отрывается от плоского печатного листа, чтобы погрузить читателя в текст как в бассейн. Здесь, бродя по третьему измерению, открытому электронной книгой, мы сможем занять место соавтора. В этом направлении, оно называется интерактивность, уже движется вся нынешняя культура. Самые чуткие голосу современности авторы, такие как тот же Павич, видят необходимость втянуть в свои игры читателя. Такая литература придаст буквальный смысл знаменитому, а теперь, как выяснилось, и пророческому высказыванию Набокова: «Шедевр любого писателя – его читатель». Возвращаясь к самому началу нашей беседы, я хочу еще раз сказать, что, возможно, именно тут, в интерактивной, игровой, компьютерной литературе, и следует искать способа вернуть к литературе следующее поколение – нынешних подростков, выросших не на книгах, как мы, а на электронной информации. Мы не представляем себе литературу вне книжной культуры. Но стоит напомнить, что словесность намного древнее не только книг, но и самой письменности. Причем в обществах, не знавших письма, литература в виде фольклора, мифов, магических ритуалов играла более важную роль, чем в нашей цивилизации. Так что книга – лишь одна из форм существования литературы. А это значит, что нечто другое может прийти на смену книге. Например, электронная книга.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Передачу «Электронная книга», в которой участвовала Марина Ефимова, вел из нью-йоркской студии Александр Генис.
Это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Сколько стоит скрипка Страдивари? Передачу в Лондоне подготовила Наталья Голицына. Впервые в эфире 26 сентября 1998 года.
Сколько стоит скрипка Страдивари? Другие старинные инструменты – гобои, флейты, кларнеты – даже близко не приближаются по своей цене к струнным вообще, а тем более к созданиям великого итальянского мастера XVIII века. Знатоки утверждают, что могут отличить скрипку Страдивари от любой другой, и не только в концертном зале, но и по радио. Наш автор Наталья Голицына ведет беседу о ценности и приключениях скрипок. Ее собеседник – лондонский эксперт, дилер и скрипач – Дэвид Бартов.
На сегодняшний день в мире, так же, как на любом другом рынке, наблюдается очень сильный спад. Я думаю, что это в первую очередь зависит от финансового кризиса, который поразил как Европу, так и Азию. С самого начала этого года рынок очень-очень слаб. Продается гораздо меньшее количество инструментов, чем раньше. Это не сильно влияет на цены. То есть цены остаются примерно теми же, какими они были в конце прошлого года, но количество инструментов, продающихся на мировом рынке, заметно спало.
А скажите, пожалуйста, а вот рынок музыкальных инструментов, он достаточно обширный? Ну, скажем, если сравнить музыкальный рынок с каким-либо другим.
Ну, его невозможно сравнивать с рынком, например, автомобилей, уже потому что автомобили создаются постоянно и на конвейере, в то время как скрипки, даже те, которые создаются на конвейере, не пользуются спросом. Скрипки – это, с одной стороны, кустарная работа, с другой стороны, высочайшее искусство. На сегодняшний день существует более 600 скрипок Страдивари, оставшихся от мастера.
А простите, а сколько же он всего произвел на свет скрипок?
По предположению Хиля, больше 2000. Хиль – это самый известный эксперт этого столетия, то есть это династия, которая, просуществовав около 300 лет, официально закончила свое существование несколько лет тому назад. Так вот, они в замечательной работе «Antonio Stradivari's Life and Work», изданной в начале века, определили, что Антонио Страдивари за свою долгую жизнь сделал более чем 2000, но менее чем 3000 инструментов. Из них сохранилось только скрипок свыше 600. Такая же ситуация существовала как 50 лет тому назад, так и предположительно будет существовать через 50. То есть скрипок Страдивари больше не станет и меньше не станет, за исключением очень редких случаев, когда скрипка пропадает. Но, тем не менее, если говорить сейчас обо всем рынке, то количество первоклассных итальянских инструментов не растет. Есть современные мастера, не только в Италии, которые производят скрипки достаточно высокого класса. Но, во-первых, для того, чтобы скрипка достигла наилучшего своего звучания, ей нужно созревать для этого лет 50-60. Поэтому на сегодняшний день сделанные скрипки могут звучать достаточно хорошо, скажем, для оркестранта или для молодого музыканта, но они никак не могут сравниваться со старыми итальянскими скрипками. А старых ограниченное количество. Поэтому цены на инструменты не падают, даже когда рынок ослабевает.
Скажите, пожалуйста, ну вот количество инструментов понятно, что достаточно большое. А дилеров и коллекционеров, участников этого рынка, их много?
С одной стороны, много. Это, кстати, мое личное мнение. С другой стороны, если сравнить с количеством, скажем, клиентов на произведения искусства или коллекционеров марок, то их, конечно, гораздо меньше.
А все-таки скажите, какой порядок? Вот сколько их? Тысячи, миллионы этих дилеров, сотни, десятки?
Я думаю, что тысячи хватит. То есть несколько тысяч дилеров на весь мир, хотя количество крупных будет исчисляться десятками, а настоящих экспертов можно будет посчитать на пальцах руки. Угу.
И это при том, что примерно какое количество хороших инструментов, хороших, циркулирует на рынке? Примерно.
На сегодняшний день мне трудно сказать, назвать какую-то цифру, но лет 12 тому назад, когда я работал хранителем фонда в Швеции, я сделал обзор рынка инструментов вообще, и где-то в конце 80-х годов он исчислялся порядка 5-6 миллиардов долларов. То есть это приблизительная ценность всех струнных инструментов, сделанных до конца прошлого века. Из них на рынке будет находиться 15%.
То есть достаточно много.
Это крупный рынок.
А вот русские принимают участие какое-либо для функционирования музыкального рынка?
Конечно же, участвуют. Есть целый ряд дилеров, говорящих по-русски. Нередко слышишь русский язык на аукционах как в Америке, так и в Европе, да и в Азии, я уже думаю. В прошлом веке существовали не столько дилеры, сколько коллекционеры в России. Например, граф Юсупов, граф Шереметьев, они интересовались инструментами и собирали. На сегодняшний день мне известно несколько коллекционеров в России, но они, так сказать, малоактивны на западном рынке по вполне понятным причинам.
А что вы имеете в виду?
До последнего времени у них просто не было такой возможности как из-за ограничений, так и из-за отсутствия валюты.
А скажите, как вы бы оценили российские коллекции? Вот что в России существует? Существовали же хорошие коллекции? Куда они подевались?
После революции большинство ценных инструментов было сдано в госколлекцию. Госколлекция на сегодняшний день располагает целым рядом замечательных инструментов. Сама по себе коллекция интересная. Несколько лет тому назад в Италии была издана книга, которая так и называется, коллекция струнных инструментов из Советского Союза, где лучшие из этих инструментов были сфотографированы. Я был в Москве несколько раз и посещал эту коллекцию. Видел не все, конечно, инструменты, потому что большая часть инструментов все-таки в руках у музыкантов. Но я видел некоторые инструменты. Конечно, сохранность в тех случаях, когда эти инструменты остались в коллекциях, оставляет желать лучшего. Остается надеяться только на то, что инструменты в руках музыкантов были в лучшей сохранности.
Крадут ли их?
Как всюду в мире, крадут их и в России тоже. В прошлом году из музея в Москве было украдено два инструмента, принадлежавших Давиду Федоровичу Ойстраху. Одна скрипка Страдивария, другая скрипка Штайнера. Обе скрипки были найдены несколько позже и возвращены в музей. Ну, конечно же, крадут.
А кто их украл, неизвестно?
Нет,
по заказу или случайно?
И не по заказу, и не случайно. То есть два напарника решили произвести эту кражу с тем, чтобы попытаться продать эти инструменты на черном рынке. К счастью, одного из них сумели поймать достаточно быстро, а второй попался где-то полгода спустя, и не в Москве, а в Крыму. И только потому, что ехал на автомобиле, не одев ремень.
Скажите, а что влияет на ценообразование на вашем музыкальном рынке?
Ну, кроме спроса и наличия инструментов, безусловно, есть критерии как качества, так старины, так и сохранности. То есть, если инструмент сделан мастером высокого класса, у которого на сегодняшний день осталось, скажем, несколько десятков инструментов, А жил он где-то в конце 17-го, начале 18 века, то, естественно, цены на такие инструменты будут исчисляться десятками, а подчас и сотнями тысячами фунтов.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». В эфире передача Натальи Голицыной «Сколько стоит скрипка Страдивари?». Собеседник Голицыной – лондонский эксперт, дилер и скрипач Дэвид Бартов.
Скажите, а как, на ваш взгляд, влияет ли, ну, своего рода мода на стоимость или на цену инструмента?
В некоторой степени влияет. Я бы назвал это даже не столько модой в отношении музыкальных инструментов, сколько идеалом звука. К примеру, скрипки неаполитанской школы отличаются по звучанию от скрипок кремонской школы или, скажем, мантуанской школы. Так вот, я заметил, что клиенты из Азии предпочитают звучание скрипок неаполитанской школы, в то время как в Северной Европе, например, они пользуются меньшим успехом. Есть и мода тоже. Например, скрипки работы Вильома, французского мастера, пользуются несколько большим спросом в Германии, нежели в других странах. То есть спрос есть и в других странах, но цена на эти инструменты несколько выше в Германии, например, чем во Франции. Я проследил некоторую закономерность между ростом цен на недвижимость в Лондоне и скрипки. С самого начала века и до сегодняшнего дня хорошая скрипка Страдивари стоит как хороший дом в хорошем районе Лондона,
то
например, Хэмпстеде. Сегодня это где-то 1,5 миллиона фунтов. После войны, после Второй мировой войны, это было около 50 тысяч фунтов. Столько, сколько стоил хороший дом на севере Лондона. Различие во вкладах в недвижимость или же в музыкальный инструмент. Во-первых, рынок недвижимости теряет в зависимости от конъюнктуры и других факторов на рынке, и может потерять стоимость. Скрипки этого не делают. Во-вторых, скрипку можно взять с собой, в отличие от недвижимости. Много лет назад я слышал передачу из Америки, где Дик Кэббетт интервьюировал Айзека Штерна. Вот, он ему задал такой вопрос: почему, если среди 10 величайших пианистов очень много неевреев, то среди скрипачей они все евреи? На что Штерн ответил: если вы представите себе погром где-нибудь на Украине, и когда нужно бежать, спасая жизнь, то скрипочку-то с собой можно унести, а вот фортепиано сложнее. Может быть, поэтому рояли не воруют?
Радио «Свобода. Поверх барьеров». В эфире передача Натальи Голицыной «Сколько стоит скрипка Страдивари?». Собеседник Голицыной – лондонский эксперт, дилер и скрипач Дэвид Бартов.
Раз речь идет о таких серьезных суммах, которые упомянули, скажем, там Страдивари, значит, рынок этот должен каким-то образом быть криминализирован. Существует ли такая проблема?
Ну, конечно же, она существует, потому что проблема воровства, или, скажем, воровство как профессия, если не самая древняя, то явно претендент на нее. Дело в том, что есть некоторые различия между, скажем, рынком антикварных вещей или же даже картин и скрипок. Ценные скрипки известны дилерам, известны экспертам гораздо лучше, нежели произведения искусства. Нет двух скрипок совершенно одинаковых, поэтому украсть-то ее можно, продать ее нельзя.
Все-таки кражи происходят?
Безусловно, они происходили всегда. Самые ранние мне известные кражи как раз произошли либо в России, либо по дороге из России в Германию. Людвиг Шпор после концертов в России в начале прошлого века по дороге в Германию потерял, то есть у него украли скрипку Страдивари.
На территории России?
Об этом история умалчивает. Но известно лишь то, что скрипка находилась в футляре, но футляр не был внутри кареты, то есть он был сзади вместе с саквояжами и другими чемоданами. Достаточно странно для такого скрипача, но тем не менее, когда он приехал домой, скрипки там не оказалось. Еще одна скрипка, которая пропала и до сих пор не появилась, это скрипка работы Гваданини, принадлежавшая Генриху Винявскому, в прошлом профессора Петербургской консерватории. Я по этому случаю могу даже рассказать небольшую историю. Лет 15 тому назад из Германии мне позвонили друзья и сказали, что вроде бы эта скрипка нашлась. Я в тот же день вылетел в Германию и, проехав достаточно длинный путь, оказался в старинном замке, где, мне казалось, каждая вещь стоила огромных денег. Но когда мне принесли футляр очень хорошей работы, открыли, показали скрипку, это не было скрипкой Гваданини, это вообще не было итальянцем. Это оказалось очень, очень простая фальшивка. До сих пор скрипка Гваданини не найдена. Крадут, конечно же, крадут, но, как я уже сказал раньше, продать скрипку на рынке после кражи практически невозможно, то есть скрипку высокого класса. Чаще всего скрипки крадут люди, мало в этом понимающие, для того, чтобы продать за какую-то мелкую сумму, либо наркоманы, либо мелкие воришки. Например, несколько лет тому назад в Турине, в Италии, была украдена другая скрипка Страдивария, принадлежащая очень известному французскому скрипачу. Но вообще-то украдена была не скрипка, а машина, в которой она лежала. Машина была известная, так, доступная воображению итальянского вора. Это была спортивная машина Porsche. Вот. Но сзади на сиденье был еще и футляр, в котором была скрипка Страдивария. Представьте удивление этого же воришки на следующий день, когда местные газеты и телевидение объявили о краже, конечно же, Страдивария, а не машины. Вот эта история закончилась достаточно положительно для владельца как машины, так и скрипки. Я знаю, что страховая компания, застраховавшая эту скрипку, договорилась с людьми, которые представляли этого самого вора, и за некоторую сумму скрипка была возвращена.
А вы не можете назвать имя этого скрипача?
Его зовут Пьер Амояль.
А может быть, вы припомните еще какие-нибудь интересные истории по поводу краж и находок известных или знаменитых, или очень дорогих музыкальных инструментов?
Ну, самая известная кража этого столетия произошла в 1936 году в Нью-Йорке во время концерта известнейшего скрипача Бронислава Губермана в Карнеги-Холл. Украдена была его вторая скрипка. То есть, опять же, украден был Страдивари, в то время как Губерман играл на Гварнерии дель Джезу. Этот Страдивари, известнейший инструмент, носит имя Гибсон. Гибсон – это фамилия человека, в чьей коллекции скрипка когда-то находилась. Скрипка работы 1713 года, в прекрасном состоянии и замечательным звуком. Сам Губерман купил ее в 1911 году, то есть к тому времени он уже 25 лет ею пользовался. Застрахована эта скрипка была в крупнейшей страховой компании Lloyd's. После безуспешных попыток найти эту скрипку, Lloyd's выплатила Губерману тогдашнюю ее стоимость, что-то вроде 30 тысяч долларов, порядка 30 тысяч долларов. До конца жизни Губермана эта скрипка так и не была найдена. Но почти полвека спустя, в 1985 году, Эта скрипка всплыла в том же Нью-Йорке. Один из малоизвестных собратьев по профессии Губермана, некий Юлиан Альтман, перед смертью сознался своей жене, что скрипка, на которой он играл всю жизнь, именно тот самый Страдивари Гибсон, принадлежащий Губерману, который он якобы купил за $100 у какого-то негра. Скрипка эта была возвращена после смерти Альтмана в первую очередь в компанию Ллойдс, но не бесплатно. Ллойдс заплатила за находку якобы этого инструмента около 275 тысяч долларов вдове Юлиана Альтмана.
То есть столько, сколько на тот момент, видимо, эта скрипка стоила на рынке?
Ну, гораздо меньше. Когда теряются или когда крадут инструменты или очень ценные вещи, любая страховая компания предпочитает заплатить меньшую сумму тому, кто ее найдет, нежели полную сумму владельцу. В этом случае Ллойдс являлись владельцем. Уплатив эти 275 тысяч долларов вдове Альтмана, передали скрипку известнейшему и, на мой взгляд, лучшему эксперту в мире Чарльзу Биру.
А, простите, Эд, где он находится?
В Лондоне. И после реставрации эта скрипка была, во-первых, показана на выставке в Кремоне, и тут же после нее продана за 1 200 000 долларов очень известному музыканту первой скрипки квартета Амадей Норберту Брайнину.
Страховка стоит дорого хорошего инструмента?
Знаете, относительно нет. Страховка скрипки стоит в среднем 0,4% стоимости инструмента в год. Страховка виолончели несколько дороже. Дороже всего страховать смычки. Зависит это исключительно от статистики, как часто ломаются инструменты. Виолончель, несмотря на то, что она крупнее скрипки, она более хрупкая именно в силу своих размеров. А со смычками дело обстоит так. Если небольшая трещина на скрипке или виолончели может быть починена, не влияя совершенно на стоимость инструмента, то любая трещина на смычке очень сильно влияет на его стоимость. Поэтому страховать смычки дороже.
А скажите, на какой скрипке вы играете? Вы ведь концертирующий дилер.
Вы знаете, я уже на сегодняшний день не столько дилер, хотя я все еще занимаюсь экспертизой и являюсь консультантом нескольких фирм как в Европе, так и в Азии. На сегодняшний день считаю себя скрипачом и музыкантом, нежели дилером. Я играю на двух инструментах. Один из них – работы Гварнерия дель Джезу, о котором я уже упоминал. А последние два года я все чаще играю на скрипке работы Амабона Страдивария. То есть не Антонио, а его сына.
Надеюсь, вы их застраховали?
Ну, безусловно. Они обе застрахованы, несмотря на то, что приходится платить достаточно крупную сумму.
На волнах Радио Свобода в рамках «Поверх барьеров» вы слушали передачу Натальи Голицыной «Сколько стоит скрипка Страдивари?». В беседе принимал участие лондонский эксперт, дилер и скрипач Дэвид Бартов, режиссер в Праге Марина Смирнова, редактор и ведущий выпуска Иван Толстой. Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу, по крайней мере в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая, обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Belle Époque» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память,
Вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».